Итак, дорогие, мы продолжаем. Я верю, что вы хорошо отдохнули. И все у вас хорошо. Вы еще можете немножко послушать, да? Слава Богу. Слава Иисусу. Итак, мы с вами в семье Божьей. Мы с вами дети Божьи. У нас есть Папа. Он Бог. У нас есть Папа. Бог есть любовь. У нас есть Тот, кто нас любит всегда, независимо от наших дел, независимо от того, что мы говорим и как мы поступаем. Хорошо, когда мы поступаем хорошо, когда ему нравится. А когда не нравится, он тоже нас любит, дорогие. И нам это нужно понимать. И не расстраиваться, когда мы где-то с вами оступаемся, а наоборот говорит: папа, я знаю, ты любишь меня. Я поступил неправильно, и я принимаю твое прощение, потому что Иисус от этого меня уже искупил. Спасибо тебе, Господь, я принимаю прощение от тебя. Я исповедую этот грех и принимаю прощение. И все, и все. И то, что дьявол накрутил тебе, все рассеялось, как туман. Итак, дорогие, мы что-то с вами увидели, что мы, оказывается, имеем силу и власть поступать на основании Слова Божьего. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вере нужно что-то осуществлять. Мы будем достигать с вами результата тогда, когда наша вера, вера Божья, которую мы имеем от Бога, когда наша вера, которая, когда мы читаем Слово Божье, размышляем над Словом Божьим, она укрепляется, неверие уходит, сомнение уходит, и остается вера. И мы начинаем что делать? Мы начинаем проявлять в своей личной жизни. Меня интересует моя личная жизнь, меня интересует мое здоровье, меня интересует моя семья. И я хочу все то, что Бог обещал мне, чтобы это исполнилось в моей личной жизни, в моей семье, с моим здоровьем. И это честно, и это правильно. И Бог говорит: да, именно так. Научись этим пользоваться и понеси это другим людям. Понеси тому, кто не знает. Так вот, как бы это так, чтобы успеть все. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Есть? Есть. Когда ставят диагноз, когда ты понимаешь, что в твоем теле что-то не так, когда ты пришел, и анализы говорят о том, что очень плохо все, и что дело запущено, уже настолько запущено, что надо было раньше к врачам обращаться, а теперь тебя спасет только чудо, или, как врачи говорят, только Господь Бог. И вот здесь, что делают христиане, как правильно? Они впадают в какой-то ступор. Господь, я столько служил тебе, я столько верил тебе. Боже, как же так? Почему это со мной произошло? Почему не с тем, которого я знаю, он никакой ходит в церковь, а я тут такой классный? Почему это произошло? Почему, Господи, почему и почему, почему? И что здесь происходит? Душа не способна сейчас успокоиться. Тело болит, душа с телом, воля, разум и эмоции объединились с телом, которое болит, которое больное, и заглушили то голос Духа, что нам нужно услышать в этот момент. Его водительство, его слово, которое приведет меня к проявлению обещанного мне, сделанного лично для меня, исцеления. Что-то болит, душа кричит, плачет, эмоции выплескиваются. Ты обвиняешь всех вокруг, и Бога в том числе, и кричишь, почему это произошло со мной. Бог говорит: не так. Так исцеление не проявляется. Бог не реагирует на это, дорогие, как бы Он нас ни любил. Бог поставил слово свое выше имени своего. Он не может его нарушить. И он говорит, перед именем моего Сына Иисуса Христа склонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Иисус отнял силы, отнял власть. И она уже не принадлежит дьяволу. Она не принадлежит кому-то еще. Иисус отнял. Он командует. Он победил ад. Он победил смерть. Ты наполнен таким же духом, который воскресил Христа из мертвых. Он умер и воскрес. Этот же дух я излил в тебя. И сейчас тебе нужно услышать от меня слово, поверить в него и сделать в точности так, как я скажу. И тогда проявится твое исцеление. И вот здесь, дорогие, что нужно сделать? Когда дурные мысли, простите меня за такой сленг, когда плохие мысли приходят к тебе в голову, знай следующее, что ты, они пришли не от Бога. Филиппийцам 4:8 нам четко объясняет, о чем мы должны думать, какие мысли у Бога. Почитайте потом. Разберите каждое слово, посмотрите в словаре значение каждого слова, и вы поймете. Ой-ой-ой-ой. И вот когда плохие мысли, мысли о болезни, о том, что ты не исцелишься, мысли о том, что ты один остался, мысли о том, что у тебя нет денег заплатить за твое лечение, мысли о том, что ты скоро умрешь, тебя парализует, у тебя будет инфаркт, инсульт или еще что-то, знайте следующее, что даже если в твоем теле что-то не так, и такие мысли пришли тебе в голову, явно не Бог это сделал. Потому что Он изведал уже эти болезни, взял их на себя, освободив тебя от этого, говорит, не неси это, я понесу, возьми мое здоровье. Когда такие мысли приходят в голову, наша душа начинает кричать, вопиять. Нужно это остановить властью, данную нам Богом. Как это делать? Практически как это делать, дорогие? Потому что это жизнь или смерть. Когда мысли, плохие мысли пришли к тебе в голову, и они взяли власть над тобой, ты не можешь отложить одну мысль и сказать, я тебе не буду думать пока, и взять другую мысль, хорошую, поместить себе в голову, и все. Может быть, на какое-то время тебя хватит. Но это не исцелит тебя. А исцелять будет следующее. Если я беру Слово Божье, мне нужно во что-то верить. И если Бог дал мне власть в духовном мире, и мысль приходит, она приходит из духовного мира ко мне, я говорю следующее. Мысль о смерти. Я останавливаю тебя. Я не даю тебе власти быть в моем разуме. Я останавливаю тебя и не даю тебе возможности развиваться в моем разуме. Во имя Иисуса Христа я останавливаю тебя и повелеваю тебе, иди вон. Я принимаю во имя Иисуса думать о том, что мой Господь Иисус, изведавший болезнь, освободил меня, и ранами Его я исцелился. Спасибо тебе, Господь. Я буду думать и рассуждать о твоем теле, страдавшем за меня. И я не буду думать о том, что пришло из духовного мира, из ада, о том, что я умру. Бог пообещал мне, долготою дней насыщу тебя. Я буду верить в это во имя Иисуса. Мы остановили. Смотрите, что происходит. Когда зарождается негативная мысль, она приводит в движение наши эмоции. Когда мы начинаем отрицательно реагировать на все, эмоции проявлять, они проявляются у нас не просто так, мы как-то сидим молча. Нет, мы что-то начинаем делать. Плохая мысль, плохие эмоции. Отрицательные эмоции, отрицательные действия. Отрицательные действия, мы начинаем что-то говорить, неправильное что-то начинаем говорить, обвинять вокруг всех и жаловаться. Когда это долгое время находится в нашей голове, и мы не останавливаем, это становится определенным образом жизни, и это приводит нас к отрицательному результату. Когда мы остановили это все, практически остановили это все, применив силу и власть, данную мне Богом, я остановил разрушительное действие в моих мыслях, в моей душе. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и процветал, как процветает твоя душа. И тогда свою душу, душенька, душенька, я буду питать тебя Словом Божьим. Мои глаза будут видеть то, что Иисус совершил для меня на кресте. И тогда я обращаюсь к этому помазанию, которое внутри меня. Я остановил голос, который говорил мне сюда, и я начал слушать тот голос, который говорит мне в середине меня, в моем сердце. Господь, а как мне сейчас поступить? Успокойся, я никуда не делся. Я рядом с тобой, я в тебе, у тебя все будет хорошо. А теперь повели этому диагнозу. Диагноз, дорогие, это имя. Если тебе поставили диагноз рак поджелудочной железы, то это имя, которое Иисус уже победил. И тогда я обращаюсь к этому диагнозу и говорю: рак поджелудочной железы, во имя Господа Иисуса Христа, преклони колени. Поднимись и выйди вон из моего тела. С этой самой минуты я принимаю исцеление. Я принимаю новую поджелудочную железу. Я благодарю тебя, Господь, что прямо сейчас твоя сила, сила исцеления, исцеляет меня. Я не больной, пытающийся исцелиться. Я исцеленный Иисусом человек, и я принимаю твое исцеление. Благодарю тебя, Господь. Аминь. Точка. Если у вас болит глаз или болит ухо, и вам говорят, вы ослепники, у тебя катаракта. Катаракта – это имя. Имя проклятия. Христос искупил меня от проклятия, от этой болезни. И его ранами я исцелился. И я обращаюсь к нему, применяя власть, данную мне. Я, как Сын Божий, повелеваю тебе катаракты во имя Иисуса Христа. И весь духовный мир замер. И та болезнь, которая атаковала тебя, она услышала то, что не хотела слышать. Почему? Потому что после этих слов она вынуждена выйти. Она выйдет обязательно. По-любому выйдет. Не может так быть. Если ты сразу не услышал в своем теле каких-то перемен или не увидел перемен, это не значит, что так не произошло. Не позвольте сомнениям украсть ваше исцеление. Мы прочитаем сейчас еще одно местописание, которое говорит именно об этом. Давайте откроем с вами Матфея 17 главу. Матфея 17 глава, 14 стих, с 14 стиха я прочитаю, вы послушайте или же вместе со мной читайте. «Когда они пришли к народу, Иисус с учениками, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к нему, наедине сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей род изгоняется только молитвою и постом. Давайте разберем это все. Что произошло? В 10 главе Матфея он собрал учеников своих, 12, и сказал: «Даю вам власть наступать на змей и скорпион, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте». В 10 главе, то есть раньше немножко. И сейчас, и когда они пошли, они действовали, как он сказал, и у них все получалось. И вдруг они сталкиваются с ситуацией, когда делают то же самое, а проявления нет, исцеления нет. А что такое? Что сила кончилась, власть забрали. Иисус, что такое? Отец привел к ученикам, потому что слышал и видел наверняка, что происходило с другими людьми. И он привел своего сына в надежде, что он будет исцелен его учениками. Когда у них не получилось, они обратились к Иисусу. Иисус был крайне недоволен этим. И он им говорит: ребята, вы как вы не могли исцелить, другими словами? И когда они говорят: послушай, почему мы? И он исцелил его, этого мальчика. В другом месте Писания говорится о том, что мальчик упал и спускал там пену, и все. Это, в общем, там целое проявление было. Но Иисус не обращал на это внимания. Он исцелил его. Тогда ученики, приступив к нему, наедине сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус сказал им: по неверию вашему. По неверию вашему. То есть, когда ты не увидел моментальное проявление своего исцеления, какая первая мысль приходит тебе в голову? Что-то не вышло. Что-то не так. Ну, молился за меня вот этот. Потом приехал вот этот. Потом еще 5 человек возлагали на меня руки. На домашней группе молились. Ой, была усиленная молитва такая, что аж бегу. Что весь дом слышал, как мы молимся. И ничего. Дорогие, мы хотим видеть. А Бог говорит: Фома, иди сюда. Ты просил увидеть, так вот я тебе говорю, не будь неверующим, а будь верующим. Писание говорит, Бог сказал, и Он следит за своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. Сразу, сразу. Сила Божья, она начинает действовать сразу же, когда мы в вере говорим слово. Вере нужно что-то осуществить. Сила Божья включится тогда, когда я поверю и не усомнюсь в сердце своем. Но поверю, что сбудется по словам моим, которые я получил от Бога, и тогда все начнет работать. Так вот, когда эти ребята помолились и не увидели проявления моментального, они подумали, ничего не происходит. У них закралось неверие, и они снова начали молиться. А дьявол говорит: о, да, сильнее молись. Сильнее молись. А еще позови кого-то. А еще давай. О, не, слабо молитесь. Нет. А теперь, ребята, давайте еще попостимся побольше. А теперь давайте еще возьмем пост 3-дневный для того, чтобы я вышел. Давайте. Нет, это не так, дорогие. Они усомнились и поняли, не работает у них. Все, что им нужно было делать, стоять на своем. Помолившись, Бог дал им силу и власть. Бесов изгоняйте, больных исцеляйте. Ничего никуда не ушло, не было забрано Иисусом. Он как дал, как сказал, так и стоял на этом. Когда ты молишься, Когда ты возлагаешь руки и не видишь, молишься о себе лично, и не видишь моментального проявления, это не значит, ничего не значит, что сила Божья не действует в тебе. Если ты делаешь все так, как Бог сказал тебе сделать, по Слову Божьему, знай следующее. Тебе не обязательно чувствовать, тебе нужно верить. Вера же есть осуществление ожидаемого. Я принимаю мое исцеление, и с этой минуты, как я сказал, я сделал все по Слову Божьему. Я считаю себя исцеленным. Я не больной, пытающийся исцелиться. Я исцеленный человек. Аминь. И вот смотрите, что он говорит. По неверию вашему. И 21 стих. Сей же род изгоняется только постом и молитвой. Не род бесов, не род демонов, не род какого-то бесовского спецназа, который атакует тебя, а род неверия. Другими словами, сей род, род вашего неверия, то есть ваше неверие можно убрать только одним способом. Когда вы остаетесь один на один, сами с собой и с Богом, никто вам не мешает. Чужие голоса ушли. Вы закрылись в своей тайной комнате и говорите: Господь, я пришел к Тебе, я молюсь, у меня ничего не получается, у меня не выходит. Я хочу от Тебя получить мудрость. Объясни мне как. Я хочу увидеть, как мне действовать. Я хочу иметь откровение, почему так происходит. У меня такое впечатление, что у меня нет веры для получения исцеления. Когда мы так начинаем рассуждать и просить Бога, дорогие, мы можем попаститься немножко, если нужно. Но когда ты остаешься с Богом один на один, у тебя сомнения начинают уходить. Почему? Потому что Дух Святой, твой учитель, он начинает тебя вести от одного места Писания к другому и показывать тебе, где ты ошибаешься, где не ошибаешься. Как ты поступаешь правильно, как ты поступаешь неправильно. И приведет тебя в то место, где это слово, слово Рема, от Бога, оно станет для тебя живым. И ты поймешь, все, я немножко попастился, я немножко помолился, уделив время Божьему Слову, которое Он говорил мне. И я теперь точно знаю, что если даже я не увидел проявления, болезнь ушла, потому что я обладаю силой и властью, данной мне Богом. Вы со мной сейчас? Аллилуйя! Если у вас болят суставы, артриты, артросы, все, что там вам поставили диагноз. Я столько молилась, а воно все болит. Столько молилась, а оно болит. Нет, дорогие, рассуждая над Словом Божьим, рассуждая о теле Господнем, применяя власть и силу, данную мне Богом, уходит всякое неверие. И остается вера, которая способна осуществить ожидаемое мое исцеление. Аллилуйя! Вы со мной сейчас, дорогие? Не позвольте украсть у вас это откровение. Пусть оно станет для вас откровением. Аллилуйя! Фух. Следующее. Я должен об этом сказать, потому что, чтобы это не вводило вас в заблуждение. Павел. Павлова жало в плоть. Мне осталось полчаса. Вот сколько успеем, дорогие. Павлова жало в плоть. Слышали, наверное, такое, да? Павел, такой серьезный человек, апостол, и был больным, и все, что с ним происходило, Господь не исцелил его. Вы слышали когда-нибудь такое? Слышали? Наверняка, да? Павлова жало в плоть. У Павла была проблема с гордыней, превозношением, и Бог дал ему жало плоть, чтобы сокрушить его и смирить его. Ну, наверняка слышали. Это есть даже такое учение, дорогие. И это неправильное учение. Сейчас я хочу, чтобы мы немножко разобрались с этим. Чтобы вы поняли, и у вас все получится. Аллилуйя. Давайте сначала посмотрим, какая жизнь была у Павла. Так, давайте откроем 2 Коринфянам. Для начала откроем 2 Коринфянам, 11 глава. 2 Коринфянам, 11 глава. Апостол Павел, однажды, когда он не был апостолом, а был человеком, который гнал церковь Иисуса Христа, шел против Христа, однажды встретился со Христом. Шел на серьезное дело, остановить движение, пробуждение. У него даже были письма забрать тех людей, которые служили там, в Дамаске, арестовать их. Встретившись с Иисусом, встретившись с Господом, Господь спросил у меня: трудно тебе идти против меня? Он сразу все понял. В момент все понял. И ослеп. И Господь сказал ему: иди в Дамаск и будь там 3 дня. Дорогие, если бы апостол Павел, тогда Савл, пошел не в Дамаск, а куда-нибудь в другой город, наверняка он бы не был апостолом, и наверняка он бы не получил свое исцеление. Угу. Что я вам хочу показать в этой истории? Мы не будем ее читать, просто послушайте. Или давайте откроем. Давайте откроем Деяния. Сейчас я скажу, какая глава. Девятая глава. Это показательная история, дорогие. И она не зря написана в Библии. И вот он встретился с Иисусом. Деяния, 9 глава, давайте с 10 стиха начнем. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: Анания. Он сказал: я Господь. А давайте теперь по-другому немножко скажем. Вот в каком городе вы находитесь, да? Вот Светлана Ефимовна говорит: я Господи. Бог говорит ей что-то, она говорит: я Господи. Некоторая ученица, знаменитый пастор церкви, нет, апостол, нет, евангелист, ну да, в какой-то степени да, может быть, потому что говорит о Христе. Она просто ученик. Понимаете, какие у нас должны быть взаимоотношения с Богом? Бог что-то сказал, а ты говоришь: да, Господь, а что ты хочешь? Я тебя внимательно слушаю. Это нормальное отношение с Отцом. Это нормальное отношение с любовью. Некоторый ученик именем Анания, ученик библейской школы обновления, Анания, говорит: я Господи, в 10 стихе Деяний. Господь сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. Он говорит, дает ему четкую инструкцию. Ученику дает инструкцию, просто ученику: дорогие, я хочу, чтобы вы увидели себя здесь. Что когда сейчас закончатся эти занятия, этот эфир, вы можете сказать: Господь, что ты хочешь мне сейчас сказать? Я тебя внимательно слушаю. И как вы думаете, что будет? Он каждому из вас начнет что-то говорить. Что-то говорить. Потому что у него есть что сказать вам. Аллилуйя. И он говорит ему, что делать. 12 стих. «И видел в видении Савву, видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Бог говорит Анании: «Пойди туда, там Павел, сейчас молится». А Павлу говорит: «Сейчас придет Анания, возложит на тебя руки, чтобы ты прозрел». Будет долго молиться? Нет. Возложит на тебя руки. И именно так. И Ананию он объясняет именно так. А говорит одному и говорит другому. И они в точности исполняют все то, что Бог сказал сделать. Анания отвечал. У Анании еще диалог с Богом. «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». И здесь имеет от первосвященника власть взять всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израиля. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом и возложил на него руки, сказал: «Брат Савва», он его уже называет братом, «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас написано: «Как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, и крестился». Идя, и шел убивать, шел арестовывать, и вдруг вот так случилось. Некоторый ученик, дорогие, такие, какие мы с вами, и Павел прозрел. Потом Павел уходит в Антиохию, и там учится какое-то время. Он пережил встречу со Христом, он пережил рождение свыше, он наполнился Духом Божьим все это время. Он слушал Бога, он учился слушать Бога, он делал все то, что Бог говорил ему делать. Его учили слушать Бога, его учили служить то, что должен был он делать. Его учили, а он был рад этому и готов, и принимал, и учился. Так вот, мы с вами те люди. И вот смотрите, он, беседуя с Богом, помазание, которое внутри него, он не ходил со Христом. 12 ходили. Помазание, Дух Святой объяснял ему все то, что Иисус делал на этой земле, как он пострадал и какая была его миссия. И к чему Бог призывает его. И он исполняет эту миссию. Что именно он делал? Понимая волю Божью, зная Бога лично, разговаривая с Ним лично, как мы с вами разговариваем с Богом. Да? Что он делает? Он делает то, что Бог говорит ему делать. И вот давайте теперь открываем Деяния с вами. Деяния, 20 глава. Деяния, 20 глава. Аллилуйя. Аллилуйя. Деяния, 20 глава. 9-12 стих. «Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него, обнял его и сказал: не тревожьтесь, душа его в нем. Зайдя же, преломил хлеб и кусил, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Он его воскресил силой и властью, данной ему Богом. Он это сделал. 16 глава, 16 стих. Деяния, 16 глава, 16 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: „Эти Сии человеки, или эти человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Он выгнал этого беса. Бог воскрешал, Павел воскрешал мертвых и изгонял бесов. Есть? Есть. 19 глава. Это все работа Павла. Это все, что он делал как верующий человек. Такой, как мы с вами. 19 глава, 11 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясали с его тела, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». 16 глава, Деяния, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг или внезапно сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Дорогие, спасся не только этот человек, но весь его дом. Деяния, 17 глава. 17 глава, 2 стих. Павел по своему обыкновению вошел, он пришел в город. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую. И он свидетельствовал им о Христе, что Иисус совершил. И много человек, много людей уверовало. А были люди, которые пытались остановить служение Павла. И вот 6 стих говорит: «Они искали его, и не найдя же их, повлекли Иасона, который был вместе с ними, и некоторых братьев, городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда». То есть, что я хочу вам сказать, дорогие, или что Писание нам говорит? Что куда бы ни приходил Павел. А давайте с вами откроем еще 20 главу, 23 стих. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы я с радостью мог совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Это была работа Павла. Куда бы он ни приходил, везде происходило пробуждение. Куда бы он ни приходил, везде было исцеление, воскрешение мертвых. Куда бы он ни приходил, он проповедовал Христа распятого. Куда бы он ни приходил, люди получали спасение и исцеление, дорогие. Его называли всесветним возмутителем, потому что он ломал стереотипы религиозного мира. Он ломал все то, что было настроено. Понимаете? Он пришел им явить любовь Отца, ничего не делая сам от себя. Что слышу, то и говорю. И он говорит: «Дух Святой по всем городам свидетельствует мне, что там меня ждут узы, там меня ждет что-то еще, там... но я принимаю решение». Это было его решение. Бог призвал его к этому, но это было его решение. Он проповедовал Евангелие Божьей благодати, Евангелие любви, давал понять, каков Отец на самом деле, каков Христос и что Он совершил для этих людей. Это была работа Павла, и называли его всесветним возмутителем. Закрывали в тюрьму. Тюрьма не могла удержать его, потому что он там начинал проповедовать. Он не сидел там и говорил: «Господи, за что ты меня сюда посадил? Я вот это такой заслуженный, а ты меня сюда. Я уже такой, подожди, нет, давай, доставай меня отсюда». Нет, он даже об этом не думал. 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Еще раз, куда бы ни приходил Павел, он знал, кто он, дорогие. Он знал, что он сын всемогущего Бога. Отец любит его. Он знал, кто он, и он исполнял волю Отца. Точно так. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу верой Сына Божьего. Его верой живу. И вот он дальше, смотрите, что пишет. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати мои, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И посему я благодушествую в немощах, обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Аллилуйя! Я верю, что я успею. Смотрите. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, когда апостол Павел, послушайте меня внимательно, когда апостол Павел получал какое-то откровение, апостол Павел получил откровение о силе и власти и описал нам это в своих посланиях. Бог творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки опоясания с его тела и злые духи оставляли, больные исцелялись. Куда он ни приходил, везде люди получали исцеление, свободу и принимали Христа. Это было его откровение. И он здесь пишет, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны. Что такое жало в плоть, ангел сатаны? Не Бог дал апостолу Павлу жало в плоть. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Дьяволу нужно было остановить апостола Павла, чтобы не было распространения Евангелия, Божьей благодати, Божьей любви. Все, что он делал, он делал свои темные дела. Он действовал через людей. Люди приходили и пытались остановить его. Остановить в одном городе его служение, в другом городе его служение. В Ефес пришел, в Коринф пришел. Там Артемида засохла. Всего лишь попроповедовал, революции не устраивал. Но он являл власть и силу Бога. Люди получали исцеление и освобождение. Понимаете? И чтобы я не превозносился этой чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны. Люди начали останавливать его. Дьявол действовал через людей, чтобы остановить служение Павла. Павел, смотрите, что делает. Он говорит, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. То есть, Боже, я прошу тебя, пусть дьявол не атакует меня. Достал он меня. Я уже больше не хочу и не могу. Боже, ты видишь, как он издевается надо мной. Ты видишь, как мне трудно, Господи. Убери его от меня. Бог говорит, Павел, на меня смотри внимательно. Довольно для тебя моей благодати. Другими словами, примени власть и силу, которую я дал тебе. Это моя благодать по отношению к тебе. Останови это все. Павлу нужно было, чтобы это понять, три раза молиться и упрашивать Бога. И он не скрывает это. Боже, спаси. Боже, помилуй. Боже, освободи. Боже, убери этого. Не могу его видеть больше. И так дальше. Сколько я буду терпеть, Господь? Я уже его простил, я уже его благословлял, я его уже любил, как мог. Убери его, Господь, от меня больше не могу и не хочу. Понимаете, что происходит? Его атакуют, и он просит Бога, чтобы Бог ему убрал это все. Бог говорит, Павел, я дал тебе силу и власть, благодати твоей, моей, достаточно в твоей жизни. Разберись, пожалуйста, с этим сам. И Павел говорит, посему я благодушествую в немощах. Немощи – это не физическая болезнь. Немощи – это слабость, ограниченность, несовершенство, неспособность приносить результат в деятельности. Понимаете? Не больной, а неспособный совершить это дело, как, Боже, ты хочешь. А Бог говорит, примени мою власть, примени мою силу. Против имени Иисуса, которое ты имеешь, преклонится всякое колено. Да? Аллилуйя, дорогие. Смотрите, 23 стих 11 главы. Здесь же рядышком, 11 глава. 11 глава. 23 стих. Апостол Павел делает заявление. Христовые служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествии, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, он еще это называет приключениями. Понимаете? И вот классный парень. У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенился. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью, то есть моей несовершенностью в том, моей немощью. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовек, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Вот это была жизнь Павла. Он называет это приключениями. И когда его пытались остановить, он молил Бога и говорит, Господь, они мне надоели уже, я не могу проповедовать, дальше делать твое дело. Останови их, останови. И Бог говорит, достаточно для тебя благодати. Там, где ты не можешь, могу я, позволь моей силе совершить это действие. Больной человек вот этого бы всего сделать не смог. Однажды Павел говорит о немощи плоти. Давайте с вами откроем Галатам. У меня есть 5 минут. Аллилуйя! Боже, спасибо тебе, что у меня есть 5 минут. Галатам, 4 глава, 12 стих. Потому прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз Павел пришел в немощи плоти, и мы сейчас разберем, что это такое. Но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возмущались им, а приняли меня как ангела Божия, как Иисуса Христа. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Немощь плоти. Что-то было у Павла с глазами. Деяния, 14 глава, 19 стих. Возвращаемся в Деяния. Деяния, 14 глава. В этой главе говорится о следующем, что он проповедовал. Давайте с первого стиха. «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против него братьев среди язычников». 19 стих. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию». Удалился с Варнавой в Дербию, проповедуя Евангелие всему городу, и, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Листра, Икония и Антиохия, в которую они пришли на второй день, это то, о чем мы читали в Галатах. Это была область галатийская. Дорогие, услышьте меня сейчас и посмотрите в Писание. Его побили камнями. Наверняка убили. Пришли ученики, стали вокруг него, разбитое тело, камнями побитая голова, абсолютно побитая. Мозги, может быть, там валялись, я не знаю. Он встал. Достаточно для тебя моей благодати. Ибо немощь твоя, твое несовершенство, оно совершается в моей силе, говорит Господь. И он на следующий день, а на другой день удалился с Варнавы в Дервию и проходил Листру, Иконию и Антиохию, Галатийскую землю. И можно допустить следующее. Физическое состояние, когда тебя вчера лупасили камнями, а сегодня ты проповедуешь. И он говорит: ребята, я так благодарен вам, что вы приняли меня в немощи моей плоти. Вы видели, каков я был. И вы так жалели меня и любили меня, что готовы были вытащить свои глаза и дать мне. Я представляю, какая картина была у меня. Побитые глаза, пухшие глаза и так дальше, и так дальше, и так дальше. Тело, руки. Ему нужно было просто физическое восстановление. Бог воскресил его и сказал: давай, Павел, давай дальше. Давай, дорогой. Дорогие, наше время вышло. Но я еще хочу осветить один вопрос. Это займет 3 минуты времени, если вы не против. Не против. Я знаю, что этот вопрос он будет у вас в зачете. И мне нужно нужно вам сказать об этом. Просто запишите. И знаете что? Я доверяю Богу и Духу Святому. Когда я дам вам местописание, и вы с каждым из этих 6 пунктов разберетесь, и тогда сможете ответить на все эти вопросы. Хорошо? Хорошо. 6 способов передачи божественной исцеляющей силы. Шесть способов передачи божественной исцеляющей силы. Аллилуйя. Первый способ. Платки и опоясание. Местописание. Деяния, 19 глава, 11-12 стих. Деяния. 19 глава, 11-12 стих. Второй способ. Сказанное слово. Второй способ. Сказанное слово. Луки 7 глава с 1 по 10 стих. Способ номер три. Имя Иисуса. Третий способ. Имя Иисуса. Деяния 3 глава с 1 по 7 стих. Марка 16 глава с 15 по 20 стих. Способ номер 4. Помазывание елеем и молитва веры. Помазывание елеем и молитва веры. Места Писания. Якова, 5 глава, 14-15 стих. Пятый способ. Молитва веры за себя. Молитва веры за себя. Марка 11 глава, 24 стих. И последний, шестой. Возложение рук. Местописание. Марка 8 глава с 22 по 25 стих. Марка 6 глава 1-6. Луки 4-40. Марка 16-15-18. Записали? Слава Богу. Мне очень жаль, что мы прошли так мало. На самом деле, просто очень мало. Но я верю в большую школу исцеления, что когда-то она будет. И мы с вами, если Богу будет угодно, встретимся еще. Дорогие, но я хочу вам сказать следующее, что у вас есть папа, и он Бог. Круче уже нет никого. Когда мне нужно что-то, у меня есть папа. Когда мне одиноко и никого нет рядом, у меня есть папа. Когда у меня болит, у меня есть папа. Он мой врач. Он поможет мне. И мое тело будет исцелено. Когда мне нужен мудрый совет, у меня есть папа. Он Бог. Он знает, какие мысли у меня в голове. Он поможет мне с этим разобраться и решить этот вопрос. Я не живу нуждой для того, чтобы исцелиться. Я живу верой в то, что Он мне поможет. Поможет не когда-нибудь, а поможет сейчас. Когда мне нужно просто поговорить, папа, поговори со мной. Ты любишь меня. Я хочу с тобой поговорить. Я хочу услышать от тебя слова ободрения. У тебя есть что мне сказать? Ты папа. Ты любовь. Я соединен с тобой или соединена с тобой через кровь Христа. Я в твоей семье. Я не принятый откуда-то. Я рожденный в твоей семье. От твоего слова. От слова твоей благодати. Ты дал мне слово. Дух Святой поработал со мной. У меня появилась вера. Я поверил в это. Сказал и родился в твоей семье. И сейчас ты со мной. Ты во мне. Дух твой святой на мне и во мне. Мудрость твоя, помазание твое во мне. Мне не нужно никому идти. Просто поговори со мной сейчас. Я так хочу этого. Дорогие, в присутствии Бога написано, тают горы. Какая бы проблема перед тобой ни стояла, у тебя есть тот, перед которым эта проблема растает, если она гора. Спасибо, Отец, что эта проблема, в которую я зашел, даже не знаю как, ошибся. Ты поможешь мне, чтобы не обойти ее, а чтобы она ушла с моего пути и никогда больше не возвращалась. Растаяла в пыль. Поговори со мной. Научи меня. Я хочу иметь с тобой близкие отношения. Я хочу, чтобы ты меня обнимал и целовал. Я хочу это испытать. Я просто хочу так жить. Любящий Отец, Папа Бог, сделает все возможное, чтобы с этой самой минуты твоя жизнь начала меняться. Не оставлю, не покину. Никогда. Число дней твоих сделаю полным. Ты умрешь в старости доброй. Дни твои, они будут насыщены, не болезнью, а моим благословением. Аллилуйя. Дорогие, вот в такой семье мы с вами живем. Вот такого Бога мы с вами имеем. Это добрый Отец, добрый Папа. Слава Богу, дорогие. Аллилуйя. И я хочу помолиться за вас. Я вас люблю, я вас благословляю. И вот все, что нужно сделать, просто, дорогие, откройте сейчас свое сердце и принимайте свое исцеление, которое по праву принадлежит вам. Господь дорогой, я благодарю Тебя за то, что Ты так сильно любишь нас. Спасибо Тебе, Господь. Мы увидели в Твоем слове, что сделал Иисус для нас, и это была Твоя воля. Мы рассуждали о теле Его, это была Твоя воля. Рассуждая о теле Твоего Сына, умершего и воскресшего, мы принимаем Твое исцеление. И я молюсь за каждого, кто меня слышит и видит. Во имя Иисуса я приказываю всяким болезням, любой дисфункции и разного рода нарушениям, раковым процессом, демоническому угнетению и духом немощи прекратить свою разрушительную работу и оставить людей сейчас. Убраться вон и никогда не возвращаться. Клетки организма, органы, кровь, кости, ткани, все системы вашего тела, пусть наполнятся силой Духа Святого сейчас, силой исцеления сейчас. Пусть сила Духа Святого действует в вашем теле и сотворит все то, и пересотворит все то, что подлежит изменению и приведет в соответствие со Словом Божьим все ваши органы тела. Они целостны и исцелены. Будьте восстановлены, будьте целостны, будьте исцелены, сверхъестественно, чудотворно изменены во имя Господа Иисуса Христа. Никакая немощь, никакая болезнь не имеет власти над вами. Я беру власть над этим и говорю: поднимись и ввергнись в море во имя Иисуса Христа. Вы исцелены, вы целостны, вы свободны. Примите свое исцеление, дорогие. Принимайте исцеление, берите исцеление. Будьте счастливы, будьте радостны, будьте наполнены Духом Божьим. Смотрите в свое будущее с оптимизмом. Поговорите с Отцом, пусть Он расскажет вам, какое ваше будущее, какое ваше настоящее. Дорогие, пусть это все наполнит ваше сердце. И те слова, которые Бог лично скажет вам, пусть они произведут ту работу, которой они посланы. Обнимаю вас, люблю вас, дорогие. Будьте благословенны, будьте счастливы. С Богом!